Всем добрый вечер. Господь подарил нам еще такую возможность быть здесь, общаться, рассуждать о Его Слове. И я думаю, что если мы настроим наши сердца, Господь обязательно будет к нам говорить, потому что я думаю, что вот в общем ситуация, когда Христос пришел на землю, она была как бы, ну скажем, немного печальная, потому что, ну я уже в прошлый раз затронул эту тему, сейчас я коротко скажу, потом будем молиться. Я уже в прошлый раз немножко затрагивал эту тему, когда то, что происходит сейчас на Украине, вот русские, украинцы, этот конфликт, который происходит сейчас там, и наши верующие как сильно, очень сильно как бы, ну, агрессивно, ну, некоторые настроены, что вот нашу родную землю взяли. Ну вот как бы есть такие, даже вот в церквях, я вот даже слышал, грубо говоря, там, ну, даже епископа. Опять же, мы можем о этих вещах говорить, потому что это есть общедоступная информация, о которой нужно не стесняться говорить. Потому что у меня есть знакомые, которые вот такие. Я сам, например, на Украине был, там родственники живут. Ну, в общем-то, вот, например, там епископ, это пятидесятнического движения на Украине, там, Паночка, да. Ну, пару раз такие высказывания слышал, очень настроенные, такие военно настроенные. Ну, и люди могут сказать, ну вот ты же там не живешь, какой ты имеешь право вообще об этом говорить. С одной стороны. С другой стороны, когда пришел Христос, когда Он родился, ну, ситуация была намного, наверное, сложнее, чем на Украине. Потому что земля была полностью оккупирована римлянами, да? Это была не просто оккупация, это была, ну, скажем, очень серьезная ситуация была. Потому что, кроме того, что была дань и подать, которую нужно было платить, то есть евреи, получается, платили и десятины носили, потому что по еврейскому закону, и у них были подати, таксы, и у них еще был дополнительный налог, который они давали Римскую империю. То есть, потому что, ну, в этом была суть завоевания чужих земель. К чему это говорю? Потому что когда Христос пришел, это было время, когда действительно была, ну, ситуация серьезная в стране, была очень печальная духовно, потому что, ну, ничего конкретного не происходило. То есть было такое, потому что были времена, о которых вспоминали, скажем, старцы, да, что там и были чудеса, и пророчества, и пророки были, и вот такая была, ну, скажем, общий настрой такой был. То есть люди поклонялись, Израиль процветал, скажем, при царях, при Давиде, при Соломоне, это была слава Израиля. И был храм, и Израиль был чуть ли не центром вот всего Ближнего Востока. И потом, когда Христос пришел, это было, ну, другой был Израиль. Это был Израиль, когда был, он действительно был в таком увядшем состоянии, когда они были под игом Римской империи, когда как будто бы ничего, никакого просвета не было. И в тот момент пришел Христос. И часто очень мы смотрим на ситуацию, которая есть у нас, и мы видим, как будто бы находимся под игом каким-то, когда мы чувствуем, что мы не можем, вернее, делаем не то, что хотели бы делать. Поступаем не так, как бы хотели бы в идеале. Думаешь, ну вот, стали на этот путь и уже хотели бы раздеться и одеться, а как будто бы какие-то есть проблески, потом приходит момент, смотришь в зеркало, смотришь на свою жизнь, на свои ситуации, на свои дела. И думаешь, ну, как будто бы вырвался, где-то получил какое-то начало. И при этом пришла ситуация неудобная. И тебя хорошенько хлестнули по правой щеке или по левой. И ты уже не было времени сообразить, что нужно поставить другую щеку. Даешь отпор, даешь сдачи и понимаешь, что как будто бы насмарку все. То есть то, что там происходило в тебе. Но я сейчас не пытаюсь такие привести вас в депрессию, я просто говорю то, что происходит. К чему это все говорю? Но я, оборачиваясь на то, что Бог дал, то, что Бог влаживает вовнутрь, ты понимаешь, что слава, она еще придет, и это слово, которое посеяно, оно родится, и оно родится во плоти. Оно именно восстанет в теле твоем. Через твое тело Господь будет прославлен. Во-первых, грех, который тебя держит в рабстве, он уйдет. Во-вторых, Господь сможет через твои глаза, через твои руки, через твой голос, через твой язык, он будет виден здесь на земле, так как он был виден через Христа. Я уверен, в одно мгновение, во мгновение ока, ты поднимешься, посмотришь вокруг. Идет князь мира, а в тебе он вообще ничего не имеет. Вот ничего у него нет в тебе. Вот в тебе от него. То есть, другими словами, жизнь, та без проблем жизнь. Удобство, так какие проблемы. Деньги все мои, вот, нужно отдать все деньги, отдам. И поверьте мне, это не будет выбором логически, потому что мы привыкли думать наперед логически или используясь там, а что мне с этого, а что я буду иметь, а как это, что. Логики никакой человеческой не останется. Потому что чувствования, которые придут в тебя вовнутрь, они перекроют, они выдавят все логическое. Потому что в Божьем в Божьем царстве нет человеческой логики. Так же самое, как в человеческом царстве нет Божьей логики. Потому что это совершенно разные измерения. Поэтому я хочу как бы вас немного как бы настроить. Господь близко. И Господь обязательно придет в свой дом. И все тайное, оно станет явным. Все то, что внутри, оно откроется. Почему это говорю? Потому что были ученики до распятия Христа, после Его воскресения, до Вознесения, после Вознесения, и были ученики, когда Дух Святой пришел. Когда Он пришел, это были совершенно другие люди. Потому что то дерзновение, которое к ним пришло, это не просто была смелость. Это пришла другая сущность. Да. Хорошо, давайте тогда встанем, помолимся. Господи, слава Тебе, хвала Тебе, благодарность Тебе за то, что Ты возлюбил нас прежде создания мира и дал нам огромную привилегию стать начатком Твоего Слово Твоих действий, Господь. Я прошу, благослови каждого, кто пришел сюда, благослови тех, которые нас слушают, смотрят. Да будешь Ты прославлен, возвеличен сегодня. Давай нам свое слово, открой нам свое слово. Потому что через Твое слово мы будем жить. Слава Тебе. Аминь. Ну, может, у вас есть чем поделиться. Есть кто-то что сказать?
Я, если возможно.
Да, давай.
Ну, знаете, откровение Иоанна, Это книга, которая как бы второй этап. Вот сначала Бог начинает говорить человеку внутри, личное слово, и оно как бы общие такие истины открывает. Но когда человек наполняет уже определенную меру этих знаний, то Бог начинает его отправлять в откровение. И тот человек, который сегодня никак не поймет откровение, он должен понять, что у него еще не сформировалось достаточно слова, которое, ну, такого общего плана. Потому что как только оно сформируется, тогда сразу Бог начинает показывать, как решить все эти вопросы, как они решаются. И если мы посмотрим на книгу Откровения, мы понимаем, что с первых стихов он практически начинает эту мысль, что Бог соделал нас царями и священниками нашему Богу. И дальше говорит, что Он есть владыка царей земных. Это не тех царей, которые в мире, там они владыки сами себе, своей голове. А речь идет о тех, которые стали, вот там как-то красиво это все сказано, с одной стороны рабы, да, то есть полностью подчиненные, с другой стороны цари, вот цари царя. То есть, как бы здесь явно говорит о том, что у них абсолютно одинаковые желания, одинаковые мысли, правильно? Потому что они царствуют именно, их слово закон, и все, что они делают, это, ну, царские дела. Сказал, и так будет, да? И вот эту вот величайшую истину не могут понять простые люди, что все направлено на то, чтобы человек стал владыкой на земле. Чтобы он начал власть брать над всем тем, что есть в этом мире. И Откровение как раз только об этом. Начиная со второй главы, ведь кто такие ангелы церквей? Начинает мудрить, это пресвитера, там епископа. Какие епископа? Есть такие епископа, что Бог их отверг, еще они не родились даже. Вот. Речь идет о людях, которые призваны Богом. Ведь что такое ангел? Это вестник, правильно? Люди, которые призваны Богом стать вестниками. Зачем Богу вестник? Для того, чтобы вестник мог сделать светильник золотым. Чтобы, ну, светильник вычистить от, ну, всех примесей, которые есть. И если получается светильник сделать золотым, значит, вестник полную меру выполнил. Но если не получается, он просто сам этот самый вестник, ангел. Но те, которые, вот, о которых написано, они просто не то, что даже сырой материал, они далеко от того, чтобы стать вестником. Просто написано, что «я тебя избрал». Ты в моих глазах такой, я хочу тебе таким сделать, но вот определенные условия, которые перед вами стоят, чтобы они не стали препятствием вам достичь этого. И это абсолютно, Леша, на все времена. То есть это полезно было в первом веке. Особенно начиная со второго века, когда Бог опустил ситуацию в церкви. Это действительно блаженство. Те, которые это читают, разумеют и применяют свою жизнь, они уже прошли определенную стадию, и теперь они на эту ступеньку могут подняться, чтобы точно знать, что им мешает взять эти благословения. Потому что я... забыл на работе, закрыл ключ в траке у себя и захлопнулась дверь. И вот мне там сказали, в этой компании там похожие ключи, долго будешь дергать, и он типа откроется. Я нашел, там остановились в этой компании, я взял этот ключ, дергал. Ну, не могу открыть. Пока проволоку не нашел, не открыл. Ничего не получается. То есть, вот верующие люди видят, что не открывается. Вот, но не открывается этими ключами, все стоит на месте. Нет, они тупо будут, вот пока лоб не разобьют, будут открывать, 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 пока что-то не сломает совсем. Вот. А здесь точные, ясные рекомендации, на что нужно обратить внимание. И, конечно же, каждое послание церкви, оно тайное. Ведь, допустим, как Христос возлюбил церковь и отдал себя за нее, да, сие он говорит по отношению к Христу и церкви, сие есть тайна великая, да, и, то есть, что он должен ее сделать соответственную себе, чтобы это было не какая-то там вавилонская блудница, да, что а мы потом там на небе будем такие, как он. Он должен ее сотворить соответственную себе, и, естественно, потом брак акция. Конечно же, это все в духовном смысле, ничего там мужского, женского нету на небе. Вот. Но факт остается фактом, он говорит, как Бог возвещал это раньше рабам своим пророкам. А рабы, пророки говорили так туманно, что эту тайну, ну, так переворачивают, что, ну, просто хавайся, да? Это надо на каждую, если это написано тайна, значит, без откровения эта тайна никогда тебе не откроется. Поэтому, вот, если кто-то опаздывает, и откровение для него это, ну, как бы мертвая буква на сегодняшний день, то надо наполнять как можно быстрее общего плана откровения, чтобы потом начало включаться, врубаться откровение, когда человек начинает понимать, вот это конкретно я сделаю, и тогда у меня стопроцентный будет результат, потому что этот ключ подойдет, он откроет эту дверь, и я туда войду.
Да, интересно, что еще, что вообще тайна, это обычно говорится тем людям, которые, ну, особым людям, потому что если у меня есть тайна, я не буду, я, как бы, если я говорю абы кому, это перестает быть тайной, правильно? Потому что если, я думаю, что в этом случае то же самое работает, то есть если абы кому он не говорит эту тайну.
Даже больше того, Леш, ты будешь говорить ему эту тайну, он ее будет понимать совсем наоборот. И что касается этих людей, вот если Бог начал человеку говорить и достаточно ему сделал основание, да, вот что ему надо в общего плана спасения, то тогда откровение начинает быстро приходить. Вот я, допустим, ну, все основные, так сказать, движущие истинные откровения, я имею о них свое собственное откровение. Ну, есть вещи, которые второстепенны, которые мне еще не открыты. Но я знаю, что вот эта база, вот эта база, вот эта база, и если эти базы сработают во мне, значит, я буду побеждающий, и я буду восхищать те благословения, которые есть в этих двух главах, второй и третий.
Хорошо. А есть еще кое-что сказать? Я вас так вижу нормально, но через свет. Давайте тогда, может быть, вернемся к тому, что мы разбирали раньше. Если у вас есть какие-то мысли, на чем мы остановились, пойдем дальше. Мы остановились на цифре 666. Мы об этом много, как говорили немного в прошлый раз, и мы говорили, что вот да, пойдем домой, порассуждаем, кто хочет. Я уверен, что все вы рассуждали очень тщательно дома, когда были, когда на кухне садились, открывали и рассуждали все. И там. Так же и было, да? Ну, или почти так, очень близко к этому. Ну, хорошо, давайте тогда то, о чем вы рассуждали, то и поделитесь. У кого какие мысли есть? Потому что мы как бы мы начали об этом говорить, и потом, ну, во-первых, мы говорили, давайте, наверное, я прочту вот этот, я сейчас, чтобы... С 11, я немножко буду больше читать, но я с 11 до 18 стиха прочитаю. Вот эти 7-8 стихов. Хорошо? «И увидел я другого зверя». Это 13 глава Откровения с 11 стиха. «И увидел я другого зверя, выходящего из земли. Он имел два рога, подобные ангчим, и говорил, как дракон. Он действует перед ним со всей властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела. И творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба и землю перед, на землю перед людьми. И чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал, так, чтобы убиваемым был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. И он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку их или на чело их. И что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание. Или имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя. Ибо это число человеческое, число его 666. Может быть, нам как бы об этом сейчас не стоит говорить, если вы не хотите об этом рассуждать. Ну,
ну чего ж, я могу сказать.
Ну, давай, может, Миш, сейчас мы спросим, кто хочет поделиться, потом ты скажешь. Какие у кого мысли сейчас насчет этого?
Есть? Я бы хотел, знаешь что, Леша, я бы хотел вас попросить, возьмите слово «мир», вот «шалом», который... И попробуйте его перевести, как оно переводится с еврейского, какие значения этого слова там есть. Там вам хватит на полчаса разбирать это слово. Там столько качеств в нем, там и покой, и радость. И я даже не я помню, что я обратил внимание, думаю, ничего себе значений. И они все вмещены туда, в это слово. И действительно, мир этот, когда приходит, он как река. И потому в Писании написано, что пока остается обетование войти в этот покой Божий, чтобы кто из вас не оказался опоздавшим. Это та суть откровения, которую мы должны понять, что цель Бога – ввести нас в этот покой. И успокоился человек от всех своих дел. Ничего его не волнует. Все остальное потеряло всякую ценность и высоту. Это делает вот... И, кстати, и мудрость там, и все в покое, в мире. Значит, что я имею в виду? Число человеческое 666. Ну... Ты по-человечески ты можешь подняться до шестерки. Это как бы человеческая полнота. Когда ты поднимаешься, ну, ты становишься как этот богатый юноша, который был все хорошо, нравился Богу, все, но совершенно бесполезный для Царствия Божьего, потому что человеческого уровня недостаточно, чтобы... слава Божия могла явиться. Поэтому вот люди, зацикленные на этом... Что-что? Люди, у которых мозги зациклены на, вот, на этих вещах, они просто будут вот эту шестерку поднимать, дорабатывать ее, усовершенствовать, там, каяться, очищаться и все. Но они же никогда не придут к тому, чтобы сказать, как апостол Павел, истинно говорю, пред Богом не лгу, что я готов остаться без Христа ради того, чтобы спаслись другие люди. То есть любовь ничего своего не ищет. И эта высота не берется человеческими мозгами. Ни один человек не способен, ну, так любить, как если к нему придет эта любовь от Бога. Поэтому сегодня еще есть обетование войти в этот покой. Но придет время, когда это закроется. Я уверен, что это тогда будут ходить от моря до моря, потому что когда закроется, тогда откроется разум. Вот сейчас разум закрыт, и человек думает, да, это не важно, это все философия, да. А когда Бог закроет эту дверь, тогда сам сатана откроет тебе, что все, ты туда уже больше не можешь попасть, где настоящее Божье царство. Ты туда не войдешь, потому что я над тобой теперь хозяин полный, все мне отдано. И, конечно же, он будет шестерку эту разрушать так, что эти люди будут верить лжи, и все их человеческие возможности просто настолько потускнеют, что они будут съедать друг друга вот во всей этой бесовщине, не понимая того, что покоя уже им не видать. Бог в шестой день сотворил человека, и это действительно человеческие, число человеческое, там, где человеческий удел. И сколько бы человек ни старался, он может и горы двигать, он может и все остальное делать, и в жертву что-то отдавать, но он не сможет это делать из-за любви. Он будет делать из-за какой-то своей собственной корости и даже не понимать этого. Поэтому это предупреждение, что однажды настанет время, когда это раз и остановится. Причем я хочу сказать, вы не думайте, что 666 это только для тех, которые, ну, достигнут последних времен. Это каждому поколению. Есть обетование войти. Какое-то время. Потом раз 666 и все. И уже человек думает, ищет, просит, а Бог ему не дает, потому что он потратил время. Это абсолютно всем написано, что пока остается обетование войти, значит, делай что-то, войди туда, чтобы тебе это наследовать. Поэтому вот откровение, типа, это для людей, достигших последнего времени. Каждая строчка откровения, это абсолютно для всех. Да, будет глобальный процесс, когда для всех закроется, но для тебя лично может закрыться в любой момент, и ты будешь знать, что Бог не откроет тебе больше, потому что он тебе не вечно же будет стучаться к тебе. Вот такие дела.
Есть какие-то комментарии? Далее.
Давайте, пожалуйста, вопросы, если есть.
Сейчас есть. Да, вопрос. Или... И микрофон здесь, вот впереди, может перевозвать? Подожди, Ли, подожди, нас смотрят, слушают.
Это не Кей, Лиля, потому что он на нас обижается.
Лиля, подожди.
Вот ты женщина.
Ну, я согласна с мыслью, но там просто я пару раз слышала, что ты повторяешь, что человека Бог создал в шестой день, а там написано в пятый день, ну, как бы, чтобы поправить тебя. Но вопрос такой, там написано еще есть, что эту печать он положил на руку и на чело. Ну, что это значит?
Лиль, смотри, значит...
На руку или на чело?
Сотворил человека в пятый день, да, но разделил человека на два человека, да, в шестой же день, правильно? Вот тут тебе уже 66, еще одну шестерку добавим. А ну прочитай, как написано.
Надо прочитать, да, потому что...
Я, по-моему, нет, по-моему, Миша, это не было, женщина не было, что он сотворил женщину уже после, по-моему.
Как после?
Ну, не там, мне кажется, мне всю жизнь думал, подожди, я всю жизнь думал, что после, подожди. Да, тут не написано, я что-то не думаю.
Прочитай всю главу.
Сейчас. Мне кажется, Миша, ты в этот вопрос...
И было утро, день и вечер, день шестой. Как ты говоришь, что это пятый? Ну, это он говорит, закончился в это время, шестой день. И было утро, и был день, и был вечер, день шестой.
Вы меня не путайте, пожалуйста, Лиля.
Хорошо. 21 стих и потом ниже. «Сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных пресмыкающихся, которых произвела вода, породу их и всякую птицу пернатую, породу ее. И увидел Бог, что это хорошо, и благословил их Бог, говоря, плодитесь и размножайтесь, наполняйте воды, в морях и птицы размножаются на земле. И был вечер, и было утро, день пятый». Да. 24 стих. «И сказал Бог, да произведет земля душу живую, породу ее, скотов и гадов, и зверей земных, породу их. И стало так. И создал Бог зверей земных, породу их, и скот, породу его, и всех гадов земных, породу их, и увидел Бог, что это хорошо. И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и да владычествуют они над рабами морскими, над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над зверями, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. Сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию. Сотворил его мужчину и женщину, сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им, плодитесь, размножайтесь, и наполняйте землю». Ну, видать, наверное, да, был шестой день.
Это шестой день, там написано, и было утро, и был вечер, день да. Шестой.
И ты повелась, да?
Они читают просто, как ты писание.
Да, и увидел Бог, что все, что Он создал, и вот хорошо весьма. И был вечер, и было утро, день шестой.
И потом прям вторая глава, с чего начинается. Так совершены небо и земля, и совершил Бог к седьмому дню все дела свои.
Да, в седьмой день почил. Ну, вот второй вопрос, который ты спросила, это очень такой важный вопрос. Вот основная масса верующих людей, они по плоти, допустим, 666, представляют, что будут ставить какие-то там чипы, будут... Но я больше чем уверен, что все, что по плоти, это просто отвлекающий маневр. Люди сфокусируются на том, что там надо там, бежать от чипования какого-то, еще что-то. И, как всегда, комара процедят, а верблюда пропустят. Все лукавые, все ищущие своего, они очень глубоко ошибутся, все живущие по плоти, потому что они будут сфокусированы на то, что вот если я не поставлю... Да, логика должна быть. Если будут убивать, обезглавливать тебя за то, что ты не хочешь поставить печать, да, гораздо легче связать тебя, шлепнуть тебе на лоб эту печать и иди гуляй, да, уже все, ничего нельзя изменить. Вот. То, ну, и по многим другим таким логическим рассуждениям мы понимаем, что это не может быть физическое явление. Тем более, что Бог ставит свои печати совсем по-другому. Сатана копирует эти вещи. Если Бог поставит печать, отступи от неправды и, как говорится, запечатать это, чтобы ты никогда к неправде уже не вернулся, да? То Сатана наоборот поставит печать, когда ты, что бы ты ни делал, какие бы ты усилия ни прилагал, ты от неправды отвернуться не можешь. Неправда, ну, как бы, вот, поставили печать, и все. И поэтому там и число имени его, и прочие всякие вещи, именно там кроется вот этот корень, что будут обмануты миллионы христиан, которые боятся совсем не того, чего нужно бояться.
Миш, я думаю, если надо обратить внимание, что прежде чем придет начертание, когда, которое будет ставить, перед этим придет вопрос поклонения. Да? Вот вы посчитайте внимательно. То есть перед тем, как он поставит печать, придет вопрос, что люди поклонятся зверю, образу его. И когда они уже будут готовенькие, уже даже не нужно будет особых усилий, чтобы им сделать эти печать, потому что это будет уже, почва будет полностью подготовлена к этому. Я думаю, что прежде всего нужно обратить внимание не то, чтобы избежать этой печати или там этого начертания. Первое то, что придет образ. И я думаю, что вот как у нас вырисовывается образ учения, которое мы исповедуем, да, то есть другими словами, что мы получили слово от Бога, и это слово внутри нас начинает вырисовывать образ, тот образ, который мы должны, ну, прийти, да, или стать. То, что, я думаю, что аналогично получается, приходит образ. И образ этого зверя, это не то, что там звериный какой-то образ, это духовная ипостась. То есть, другими словами, придет какой-то образ, который влюбит в себя всю землю, тех людей, на которых нет печати Божьей, все люди, они будут очарованы или околдованы, или вот они будут полностью, ну, погружены в это поклонение. И потом это общество, ему ничего не будет стоить поставить печать, потому что это уже будет совершенно, ну, мозги перевернутые в обществе, и это будет готовое общество, чтобы просто запечатлеть их.
Да, знаете, одна вот такое чувство, что зверь, допустим, вот 7 у него голов, и одна голова была смертельно ранена, и потом воскресла. Все головы, когда Евангелие Царства будет проповедоваться, все головы будут смертельно ранены. Потому что поклонится всякое колено, и все будут, каждый язык будет исповедовать. Но одна из этих голов, она исцелится. Остальные номинально будут существовать, и речь идет о, вот когда речь идет о 10 царях, которые получат власть на один день вместе со зверем, да, 10 разных конфессий, ну, как бы вам так сказать, они для того Богом созданы, эти, кто будет представлять эти цари, да, этих конфессий, ну, у кого будет реальная власть. Они все передадут власть зверю, потому что, ну, они будут просто восторгаться этой универсальной религией, которая как бы захватит всю землю. И что касается, допустим, ну, действительно, вот это движение, как оно называется, объединение всех церквей.
Ну, Бахаи, да, Бахаи, в принципе, это давно уже это исповедуют. Вообще, я думаю, что служение лотоса, когда у них есть храм, но это, как бы говорят, движение нового поколения, да? New Age.
Да, что? И новая эра.
Ну, я объясню, что это такое. Это у них какое исповедание, у них такие огромные, ну, храмы, которых, там, не помню точно, 6 входов, да, и в форме лотоса. И над каждым входом христианский крест, там еврейская звезда, там мусульманская этот. 6 входов, но входят они как бы все в один зал.
Да, вот это коммуническое движение, оно, ну, просто вспыхнет на основании.
И к чему я еще говорю, то, что в поддержку то, что ты говоришь. Даже сейчас последнее высказывание Папы Римского, да, оно было то, что мы не имеем права говорить, что мусульмане не верят в того же Бога, в которого и мы верим. То есть, ну, если в каком-то моменте, то есть я уже сейчас лично слышал вот высказывания это христианских, ну, уже таких более, ну, продвинутых христиан, когда они говорят, что мусульмане, в принципе, нам братья, просто они, у них немножечко по-другому, они с другой стороны зашли к этому вопросу, но, в принципе, суть один Бог. И я думаю, что вот даже объединение мусульманство и христианство, это будет такая, ну, такой поворот, представляете, там миллиард с чем-то, да, исповедующих, и там больше миллиарда исповедующих. Это уже получается, считай, 30% населения Земли уже, считай, ну, taken care of, знаешь, уже как бы они уже, не говоря, я не знаю, там за буддистов, за всех этих, но в принципе это, мне кажется, очень, очень может быстро произойти.
Да, буддистов, индусов, кришнаитов, там их столько разнообразностей.
Ну, Далай-лама сейчас сказал, да, что я не вижу вообще смыслов в религии или, как он сказал, что это не так уже важно. То есть Далай-лама, он же сказал сейчас вот на днях, вот недавно, что это вообще не важно, какую ты религию веришь. Типа говоря, главное, чтобы ты хорошим человеком был. Ну, так, грубо говоря.
Процесс подготавливается.
И я думаю, что это все, я говорю, вот два человека таких, как Папа Римский и Далай-Лама, да?
Миллиарды людей.
Это, представляете, какое влияние, на какие огромные, ну, массы людей это идет.
А когда они все получат власть от самого Бога, Бог этим будет контролировать, и они все отдадут власть вот этой воскресшей голове, и, потому что они будут тоже зажаты все как бы бессмысленностью своей религии, потому что тут так ярко вспыхнет, знаешь, а они останутся как...
Хорошо, есть у вас какие-то еще мысли? Потому что это, я думаю, что мы где-то... О, Рита, давай, бери микрофон.
Ну, я так слушала, я согласна, что это духовно, вот печать, когда будет поставлена человеку... Ну, время было дано, когда ему открывалась правда, и к нему пришли эти чувства развлечения добра и зла. А я вот, у меня вопрос один такой, вот там написано «на руку» или «на чело». Вот я думала, это, наверное, какая-то категория людей получит на руку печать, и какая-то категория получит, ну, на чело, или как это? Ну, я не знаю, как это оно.
Здесь написано «и», «или».
«Или», да, то я думала «или то, или то».
Вот прочитай, Леша, это не только на руку и чело. Прочитай, что там есть. Число и
там, имя. Да, там говорят, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание. Это начертание, которое на руку или на чело. Или имя зверя, то есть как-то можно будет иметь это имя. Или число имени его. Здесь мудрость.
Вот четыре разных направления, и понятное дело, ну, у меня нет откровений, допустим, насчет чела и руки, но мне кажется, что работа может настолько захлестнуть мысли человека, бизнес, там всякие, ну, плотские интересы, что человек из шестерки не может выбраться, потому что он, ну, будет запечатан работой, да, потому что на руке у него. Что касается на лбу, это мозги, просто взяты, превратный ум, который, ну, это не откровение, это просто я так себе рассуждаю, что, скорее всего, число имени его, это... Как раз вот там и зарыта самая большая собака. Потому что попробуй это число вычисли, его имен, как они там перекручены все, как они работают. Вот. Поэтому я считаю, что люди будут жестоко обмануты, и никто... Ну, я знаю еще, когда я был пастором в Курске, один говорил, я ему говорил, что, ну, как это примерно будет, число 66, ну, по-детски ему объяснял. Он говорит, о, когда это начнет происходить, у меня будет шанс это все увидеть и быстренько в церковь бежать. И я ему говорил, не получится у тебя, потому что у тебя мозгов не хватит это увидеть даже, потому что... 100% сатана будет применять хитрости и такие, знаете, обходные маневры, когда он же всегда так, чтобы ты какую-то шелуху сеял, а верблюда пропускал. Это же его работа. Понятное дело, что он выпустит из своей пасти такую воду, что будут молотить, вот это ни в коем случае не принимай, там начертания, еще что-то. Хотя начертание тоже будет сатанинским делом, и не стоит его принимать. Но явно, что оно не будет фигурировать в плотской плоскости, потому что плоть остается плотью. Здесь духовное какое-то начало. Понятно?
Да, понятно. Спасибо.
Да, пожалуйста.
Ага. Вов, не, возьми другое, а то будешь на меня роптать потом.
Я думаю, уместно. Я хожу с этим в сердце уже давно, но все никак не подберу момента. Я думаю, сейчас самый момент поделиться. Вот я прочитаю с 14 стиха, 13 главу, то, что мы сейчас проходили. «И чудесами, которые дано было ему творить, перед зверем, он обольщал живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив». И 15 стих. «И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя». То есть, я думаю, вот Миша уже подчеркивал, что... сейчас, дай Бог, мысль не потерять. Что мы будем бояться смерти. Вот наступит такое время, что вот когда этот сатана, вот этот вот зверь, который он будет прельщать людей, вот это вот 666, который мы достигнем уровня только по плоти, и выше не можем, будем подняться. То есть наступит это время в каждом из нас, я подчеркиваю, ни Папа Римский, ни какой-то там духовный лидер, ни от кого не зависит. Зависит лично от каждого из нас, что мы возьмем в свое сердце. То есть наступит то время, что люди будут бояться смерти. Вот этот зверь, образ зверя, это образ, доведет человечество, будет вводить человечество до того, что каждый будет бояться смерти, чтобы каким-то образом потом спастись. А правда это то, что говорит Слово Божие? А я вот, ну это я рассуждаю, а я вот приму этот образ на себя, на это, на чело, там на руку, но потом, если увижу, что это произойдет, я уже буду пытаться спастись. Но я побоюсь, чтобы мне отрубили голову, чтобы меня умертвили. Вот я буду бояться, то есть доведется человечество до этого состояния. И я думаю, очень уместно сейчас сказать то, что я переживаю. Простите, что я так выражаюсь, может быть, как высоко ставлю себя или что ли. Это просто откровение, которое я получил в образе жизни, и которое испытывает каждый из нас. Я понимаю, и все так, я думаю, понимают, чем мы ближе хотим подойти к Богу, тем больше мы получаем в жизни проблем, тем больше мы получаем в жизни препятствий, которые нас сбивают с ног, и мы опять, можем отойти от Бога, уйти, чтобы опять начать сначала или совсем упасть. Я вот хочу прочитать Римлянам, 8 глава, с 35 стиха. Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано, за тебя умерщвляет на всякий день, считает нас за овец, обреченных на заклание. Когда у меня происходит такой момент в жизни, когда я считаю себя обреченного, когда я считаю себя неудачником, когда я считаю себя, что меня не слышит Бог, все вот эти вот состояния, все эти, когда я начинаю об этом рассуждать и думать об этом, Господи, что происходит? У меня проблемы возникают, я ставлю, бывают такие моменты, что я задаю Богу вопросы и ставлю как бы ультиматум. Вот пока вот это вот в моей жизни не произойдет, я не буду ни ходить в церковь, я не буду ни читать слово, потому что я понимаю, что ты, Господь, меня не слышишь. Это говорю я вам, перед вами всеми вещи, которые бывают, происходят в моей жизни. Но что может остановить нас от любви Божией? или теснота, или гонение. И всякий раз, когда я об этом думаю, всякий раз, когда мне очень тяжело, вы все знаете, что я ходил в море и попал в шторм, который практически, не знаю каким образом, мы остались живы. И я, когда мы пришли на берег, пришли с опозданием, потому что мы должны были идти возле Исландии прямым ходом на Мурманск, но нам пришлось взять курс на Англии, потом возле Англии мы прошли вот этими вот, забыл название, ну ладно, это не важно. Короче, сделали большой круг, чтобы отойти. И я молился Богу, я прославлял Бога, говорю: Господи, спасибо, что я остался жив. Доверие к этому кораблю, на котором мы шли, с Канады мы везли селедку, который сместился груз, у меня не было. Меня на этот корабль уже никогда не хотелось вернуться. И все время я говорю: слава Богу, слава Богу. И только сейчас вот я начал понимать, что да, я боюсь смерти, я ее и сейчас боюсь. И это слово говорит, что мы, почему мы отдадимся смерти вот этой, а вот эти вот сатанинские эти все прибаутки, я уже повторяю, что мы будем бояться смерти. То же самое проходило в моей жизни. Но мне Господь, я начал задавать вопрос: Господи, почему ты мне, только я начинаю рассуждать на эту тему, передо мной опять этот корабль. Передо мной опять мы тонем, мы взираемся на волну высотой 25 метров, и опять с этой высоты падаем вниз, и вторая волна передо мной, я говорю, что это уже, Господи, это уже последнее, сейчас мы булькнем и больше не всплывем. Но опять сильные толчки, большие удары, и наш корабль опять поднимается вверх. И мне Господь, я так понимаю, натолкнул на мысль то, что я не должен уходить от этих проблем. Я не должен, вот эта вот волна, если бы мы стали на эту волну боком или подставили корму, наш бы корабль перевернулся. Возьмите образ тот, когда встречный ветер, и мы идем против ветра. Легче идти против ветра лицом к ветру, нежели то повернут боком или спиной. Ветру легче тебя завалить, когда ты идешь не напротив. Мы шли в тот момент, корабль нашел строго против ветра, потому что другой курс, который бы мы могли сменить, он бы потопил наш корабль. Единственное, что мы поставили борт процентов на 15 на волну, чуть-чуть не против ветра, а процентов 15 тот борт на волну, чтобы волна поддерживала этот крен. Получается, я уже сейчас рассуждаю, мы уже подставили корабль, держало тот же шторм, те же большие волны, они поддерживали своими ударами в этот корабль, они держали и не давали ему перевернуться. То есть эти обстоятельства и нагота, и вот что я еще раз прочитаю, чтобы не сбиться. Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? То есть вот эти все обстоятельства, которые проходят в нашей жизни, которые мы боимся, мы должны им подставить лицо. Именно эти обстоятельства дадут нам устоять на наших ногах. Именно эти обстоятельства не дадут нам изменить нашему Богу. Мы должны именно лицо подставить, потому что если мой путь прямо, я уже рассуждал и над этим, и ветер мне навстречу снег, мне навстречу град, мне навстречу камни летят, потому что ветер гонит их на меня. И боясь смерти, я уклонюсь от этого, я упаду и я погибну. Но я должен идти по своему прямому, вот мой курс, тропа, по которой я должен идти. Отойдя с этой тропы, я уже шел в сторону, и не важно, что мне идет навстречу. И если я буду подставлять вот этим всем опасностям, вот этим всем свою, вставать против них, они послужат мне для того, чтобы я остался на.
Да, оно так, но проблема в том, что... сейчас, Сережа, смотри, что... Самая большая опасность в этом случае, это то, что ты можешь, я не говорю конкретно за тебя, я говорю в общем, ты говорил мы, поэтому я пытаюсь тоже обобщить на мы, что если не присутствует зерно или Слово Божие, которое у тебя посеяно, то можно, вот как Дон Кихот, залазить на эти ветряные мельницы и смело с ними сражаться и воевать с ними всю свою жизнь, и думая, что это все обстоятельства от Бога, а ты просто-напросто оно там, его задача, чтобы тебя...
Я именно это
Хорошо, да. Ладно, давай вернемся к тому, что мы говорили. Сереж, пожалуйста.
У меня вопрос.
Кому?
Ко всем.
А, окей.
И к тебе. Сперва ставится печать Божья на чело.
Через Конечно. Мир.
После некоторого времени уже ставятся вот эти печати зверя. Именно у кого есть печать Божья, да, то печать зверя уже не поставится. А если нету печати Божьей, то как бы ты ни крутился, Миша, то человек не избежит, все равно поставит печать зверя. Так же?
Здесь
давай пусть он закончит вопрос, потом давай, Сереж, давай.
Ну дальше. Просто если нету печати, ну я согласен, что я просто рассуждаю. Вот печать Божья стоит, да, но, например, есть категория, которая, как Миша проповедовал часто и говорил, что есть солнце, есть луна. На Луне тоже, Миша, как бы, ну, ты понимаешь, о чем я говорю, что печать Божья стоит, да, но они не могут светить, как и первые, так же, но они будут проходить испытания, да.
Ну, если ты говоришь,
я просто...
да, видишь, то, что, как я понял, то, что ты спрашиваешь, то есть мы говорили о младенце, который родился, то есть есть те, которые придут от великой скорби, в плане том, что, как мы говорили, что великая скорбь началась, есть процессы, когда даже проходя через великую скорбь, люди будут приходить к познанию, к покаянию, у них будет, поэтому есть великая скорбь для нас, чтобы
люди... Я это и хотел спросить, вот те, которые будут проходить через скорбь, у них вообще печати нету или есть все-таки Божья печать, но они должны пройти через скорбь? Вот это я хотел спросить.
Ну, там получается выход через... Давай, Миша, ладно.
Ну, есть три разных, на мой взгляд. Ну, не то, что на мой взгляд, это как я имею откровение. Есть, вот, когда церковь родила младенца мужеского пола.
Погромче говори чуть-чуть, я знаю, что...
Да. И этот младенец был сразу восхищен на небо. То есть он сразу благодатью был поднят в славу Божию. И мы получаем эту печать не от того, что мы хорошие, а от того, что сеющие передали нам. Но когда сеющие нам передали, тогда церковь ослабела. Та, которая сеяла, она выполнила уже свою роль, и она перестала, ну, быть способной противостоять дьяволу. Если бы у них были печати эти, то не нужно было бы их, ну, какое-то отдельное место убирать и там их сохранять вот все вот эти 1260 дней, да? Кстати, они на 7 дней меньше, ну, сохранены, чем... ну, это потом мы, когда дойдем до этого. Так вот... Я не думаю, что эти люди, сеющие, все имели печати. Кто-то из них, конечно, был духовный и имел печати, но они просто искусственно сохраняются, мы видим, пока вот это 144 тысячи, эти воюют. Что касаясь тех, которые пришли от великой скорби...
Те, которые от семени ее, да, получается?
Да, которые уже от семени, ну, как бы им проповедовала же церковь сеющая, да, но взращивала их уже те, которые с печатями. Так вот, те, которые с печатями, они, никак сатана их не может действительно ничем взять. Те, которые от них получают, очевидно, это есть ли и печати, но это не такие печати, которые дают им, потому что они идут через собственную смерть. И явно, что кто-то из них ну, устоит, кто-то не устоит, кто-то подпишется под дьявола, кто-то не подпишется, потому что это, ну, обыкновенное сито, к как бы, вот вы получили Евангелие Царства, вы увидели славу Божию, вот теперь определитесь, способны ли вы, несмотря ни на что, держаться этих истин. Потому что, ну, действительно, сатана бросит такие чудеса, такие знамения, что если сейчас практически все люди говорят, что это то же самое, что христианство, просто у них еще плюс Махомет, они признают Христа, и тем более, что Христос, когда придет, он же не придет видным образом, как люди, первое, второе пришествие Христа, оно же не будет видимым, он же встретится на облаках со святыми. Ну, к этому мы подойдем там в Писании. Но что касается этих людей, то у них будет действительно выбор, и они с ценой собственной, как бы, Голгофы, они вот пройдут через свою Голгофу, и они станут полным подобием того, кто, ну, так же, как и те, которые получат печати, эти через свою смерть, они тоже, ну, как бы, зайдут в эти благословения, потому что они через собственную Голгофу будут к этому идти. Поэтому я считаю, что и верю, что эти люди, у них будет...
То есть печать как таковая, как Сережа говорит, это как бы иммунитет к, ну, с этим всем страданием, да, Сереж, ты за это говоришь?
Я имею в виду, те 144 тысячи, у них, говорит, не делайте земле никакого вреда, пока месть не поставлю печати на чело рабов моих.
Да, этих ничего не возьмет.
Это одна категория людей, да, Миша?
Да.
А другая уже...
Те, которые вот
микрофон, ну, говори.
Сохранены в пустыне, это другая категория.
Миша, говори микрофон.
Ага, понятно. Ну, я хотел это спросить.
А это третья категория, явно, что она... Ведь, знаешь, Серега, написано, если бы не сократились те дни, не спаслась бы ни одна плоть. То есть плоть спасается через собственные вот эти муки, но если это еще добавить им огня, то они бы уже не выдержали никто.
Я даже думаю, когда он говорит, что он пошел воевать с прочими от семени ее, то, наверное, смысл войны есть, потому что это те, которые могут ему противостоять, но это будет, как бы, это брань получается. И понятно, что в этой брани это не, ну, какой-то процесс идет. Кто-то победил, кто-то не победил. Ну, в общем, так же ведь, правильно? Кто еще хотел сказать? Оксана, пожалуйста, можете микрофон передать?
Там еще такая мысль написана, что все, кто не был записан в книге жизни, они будут брошены в озеро огненное, и получается, как бы, а те остальные, которые на стеклянном море, то они уже, ну, я не знаю.
Они уже в белых одеждах, получается. Да.
И еще вот такая, почему на правую руку? Обычно говорит, я возьму тебя за правую руку и поведу. Другими словами, ведомый, а начало, ну это чисто мои мысли, я не знаю, я права или нет, а начало это уже прямо так явно, как на табло.
Зомби уже. Вот такие вот моменты для нас, они не сильно важны, нам главное, чтобы...
Я думаю, нужно понимать суть происходящего, не потому что фокусироваться, чтобы избежать... Это начертание, фокусироваться, чтобы получить, ну, суть саму, получить Божью печать. А там уже как оно... Раз. Чтобы, я думаю, чтобы именно иметь представление, иметь знание, иметь картину всего происходящего, то, что будет происходить на земле. Yes.
Я просто хотела еще добавить, там в 18 главе, 19, то там написано, что они были, получается, взяты обманом. Я хотела просто вот это подчеркнуть. Что они, ну, в посрочном написано, и был схвачен зверь, и с ним лжепророк, сделавший знамения перед ним, в которых он обманул принявших клеймо зверя и поклонившихся изображению его.
Ну, я думаю, что обманы это идет в том плане, то, что, как написано, змей прелестил Вот я думаю, обман не идет то, что какой-то бабушке сказали, что печать это нормальная, да поставили печать, она бедная, проснулась, уже печатанная и ничего не может сделать. Я думаю, что говорится об обмане, как об обольщении, которой, как змей, ведь суть змея, вот с Едема, да, она одинаковая, эта суть. То есть он, как написано, как он обольстил Еву, я думаю, что вот это момент и идет в вопросе обольщения насчет этого всего.
Ну, я хочу сказать, вот Леша мне прислал там это, там из Боливии какую-то там новую страшилку, там что, вот там, что-то он там на мотоцикле летит, куда он летит, непонятно, что у него в голове за ветер. Вот, и он там, значит, пророчествует, там все. Что интересно, вот сатану слушают, и сами не имеют никаких пророчеств. А то, что дьявол сказал, я, допустим, Симпсона этого, не продюсера, а режиссера, наверное, я не знаю, кто он такой. И я сидел, помню, в автошапе там показывали его, там как он получал статуэтку, и он целовал эту картинку этого Симпсона, этого, ну, понятное дело, что любой почти этот мультик посмотришь, что там обязательно будет высмеивать Бога, высмеивать мужчину, что у него одна извилина в голове и прочее, прочее, всякие конкретные сатанинские. Ну, и я вот только посмотрел на него, да, я сразу увидел, что это человек бесноватый, одержимый просто, ну, как он целовал это, как он это там кривлялся. И понятное дело, что что-то где-то сбудется, да, а потом они будут 100 раз обжигаться на этом, вере этому дьяволу и всем этим, вот этим сказкам, там, конспирологии этой всей. Ничего этого не будет. И все предсказания, которые выдает сатана, должны просто свидетельствовать нам о том, а где же настоящее, где наше, где мы. И если у нас нету нашего, то все равно будем обмануты. Великая скорбь, мы должны понимать, она будет по всей земле. Не будет такого места. Единственное, ну вот, главная цель у них там, вот, бежите к нам в Боливию, тут мы создадим церковь, будем тут денежки, это самое, штамповать. Потому что религия это самое такое надежное место, где можно отмывать всякие доходы. Так вот, ничего этого не будет. А будут они бежать в эти Боливии все. Вот посмотришь, особенно на законников. Ну, это ж чудики невозможные. Бегает по русским магазинам, значит, скупает это все старье, там прячет, там в подвал, потом уже оно просрочено, ест его помаленьку. Это же гонимые, голимые, какими-то страхами. И вот там-то как раз их и ждет вот тот крючок, который совсем не на то поставили, на что нужно ставить.
Я думаю, что я вот жене тоже говорил, написано, что будут изнавать о военных слухах. Да? Вот слухи будут ходить всякие военные. А? Да, это, ну, да, военных слухов и ожидания бедствия. Но там есть именно вопрос о военных слухах. Да? На слух придет, что вот начнется где-то война, или будет там вот Третья мировая война. Это же военные слухи, правильно? И будут изнывать, будут истаивать, и будут, грубо говоря, трепетать. Будут, как один человек сейчас, например, там, взял билеты, чтобы улететь с Вашингтона на 3 ноября, чтобы потом, вдруг... случится.
А вот в том-то и проблема, Леша, что сначала кричат, что Бог с ними разговаривает, что они слышат его голос, что он неправедный, что они все имеют во Христе. И тут какой-то бес сказал там какую-то ерунду, вот, вообще несусветную. И все, Как не послушать такого беса? Он уже один раз правду сказал. Теперь вот надо иметь в виду, что опять сейчас тут.
Ну, по идее, Миша, сперва слава должна Божия прийти, правда?
Ну, конечно же.
А потом это уже стадион будет там.
Да, не может Бог просто так поставить их, как говорится, к стенке, что сатана начнет делать с ними все, что хочет. Обязательно будет Евангелие Царства. Невозможно, чтобы без пробуждения и без славы Божьей ну, случилось так, что раз и сатане вас отдали. Нет, сначала я вам покажу все, явлю свою славу, покажу величие своей воли, красоту Евангелия, а потом выбирай. И будет выборы, и те будут выборы, потому что не во всех вера будет все равно, потому что сатана покажет, ведь когда Евангелие Царства захлебнется, сатана покажет выше, больше, чем то, что было в Евангелии Царства. Поэтому очень многие люди, ну, поклонятся зверю, скажем.
Поменяют берега сразу.
Да.
Окей, хорошо. Что еще? Есть у кого-то еще что?
Да, я просто хотел добавить тут. Можно?
Давай.
Просто я теперь только понял. И поклонятся, говорит, ему все живущие на земле.
Погромче чуть-чуть. Можешь?
И говорит, и поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни Агнца. Именно поклонятся все те люди, да, которые не записаны. Может, печатей нету, но они записаны. Правда? Так понимаю, Миша? Или нет?
То есть они начали жить вечно.
Да, они уже записаны в книге.
Я говорю, они начали жить вечно от того слова, которое они приняли. Но, очевидно, вернуться назад у них все-таки возможность есть.
Угу. Хорошо. Да, Вань, пожалуйста.
У меня вопрос. Вот этот первый зверь, которого 7 голов и 10 рогов, да? Вот он побеждает святых, и земля поклонится ему. Дальше второй зверь, и он обольщает людей, чтобы они сделали образ зверя. И поклонились зверю, как бы... Вот я помню, ты говорил, что второй зверь – это лжепророк. Первый зверь, насколько сейчас я понимаю, это…
Антихрист.
Это антихрист. Ну, антихрист – это обратно такой образ.
Ну, он воплотится.
Личность антихриста.
Он станет
это,
личностью.
То есть первый зверь – это личность.
И второй зверь –
личность. А, то есть личность как...
Возможно, второй зверь – это типа ангела, пришедшего во плоти. Но он тоже будет во плоти.
Хотя трудно сказать. Личность как физическая в человеческом теле.
Сатана имеет те же самые 7 голов и 10 рогов. Что и...
Да.
И он это все передаст зверю. Почему? Потому что сатана, как дух, он не воплощается в физическое тело. Он как имитирует Бога. Да? А Иисус Христос пришел, вселился в человеческую плоть, и он может контактировать с физической плотью. Да? Так и антихрист, он придет, он давно уже в мире, он как дух работает без проблем. Но когда он придет, он воплотится в человеческое тело. Как это будет, родиться, вырастет или просто залезет в кого-то, не так важно. Важно то, что он, если, Ваня, ты внимательно посмотришь, фокусируется мысль на раненой голове. Что, от чего земля дивилась? От того, что была смертельная рана и исцелилась. И вся земля смотрела на этого зверя и дивилась. То есть он перефокусирует внимание всех людей на одну свою собачью голову. Ну, так я говорю, да? И вот эта голова, которая исцелилась, она практически будет править, ну, всем, потому что написано, что они, когда увидели, что она исцелилась, то они все пришли в шок, что как это могло случиться, что ее практически уничтожили, она тут считанные там дни вспыхнула и снова распространилась по всему миру.
Ну, тогда вопрос, эти святые, когда он воюет со святыми, как это лично, святые это множество людей, а вот тут как бы зверь, ну, личность воюет со святыми, вот это как бы, наверняка у него есть, ну, его служители.
Он, как живущий на земле, и он же не только будет властвовать в духовном мире.
Ну,
он...
я думаю, может быть, это легче. Он говорит, когда они будут воевать, я думаю, когда будут святые воевать с ним на небе, им не найдется места, они будут, эти ангелы его будут свергнуты на землю. И я думаю, что вот эта категория и будет воевать вместе, ну, как бы под его началом. Это все будут воевать, и которые, ну, смогут одолеть или нет?
Ну, да, сначала он бросит, когда он уже будет чувствовать, что его время приходит, да, он сначала сбросит третью часть своих тварей, и мне кажется, что он их воплотит на земле. И это еще до того, как его скинут с неба. Он мечется, знаешь, что лучше сделать. И он решит, что третью часть надо сбросить, а 3/4 надо держать на небе, потому что он знает, что там война.
Две третьих,
да, что там будет война. Поэтому он 1/3 скинул, а 2/3 церковь его, как говорится, за воротник и на землю со всеми его стадом. Но... Вот мне кажется, что 1/3 будут воплощенными, а остальные, которые сброшены, они будут... Ну, хотя я не имею никаких откровений, мне на 100 лет
не имеет значения.
Неважно, как он там будет.
Я думаю, что в этом брани будет происходить с теми, которые были свергнуты на землю, а они умеют воевать, и они будут именно... и воевать с теми, которые будут здесь, и они их уже одолеют, потому что...
Ну, со стороны духовного мира, наверное, а те физические, мне кажется, возьмут.
Я не знаю. Возьми микрофон, Эдик, пожалуйста. Эдик, возьми микрофон. Даже я тебя не слышу, не говоря...
Я думаю, что когда это произойдет, что будет дана ему возможность его голове исцелиться, и тогда еще большие знамения как бы будут показаны, то увлекутся люди, и эта же масса людей так же само будут влиять на как бы на свержение или как бы на подавление вот этого вот как бы духовный мир сатанинский, и люди, которые поработятся опять или пойдут за ним. Как бы влияние со всех сторон пойдет на подавление того движения, которое, я думаю, что оно будет...
Вполне
как бы...
возможно, история повторится, Эдик. Как кричали это Осана и повели на распятие, начали кричать «распни», так и тут будет. Евангелие царства, ура, всякое колено поклонится. А потом пришел сильнее, и все, и все, не все, но... Великое множество, вот там подчеркнуто, что именно великое множество придет от великой скорби. Значит, это будет жатва колоссальная. Их сосчитать даже нельзя, сколько людей все-таки...
Ну да, как первая церковь, она практически пол Иерусалима, это где-то, ну, где-то 100 тысяч, 50 тысяч, но в короткое время приняло Иисуса Христа. И потом начались гонения такие, которые просто это движение полностью, можно сказать, уничтожило. Вот, и не то, что они сдались, но их просто уничтожали, и как бы смотрело, что оно подавилось.
Я уверен, что те же самые люди Осана, те же самые люди Распни, те же самые люди.
Но то, что интересно, то, что говорит, земля будет мучима, да, и тут говорит два пророка живущие, говорит, когда их убьют, говорит, понесут подарки. дом. Говорит, эти два пророка, говорит, и живущие на земле будут радоваться сему и веселиться, и пошлют дары друг другу, потому что два пророка сии мучили живущих на земле. Именно еще, именно верующие люди будут мучить людей на земле. Так получается, это тоже...
Ну, кстати, Сергей, вот здесь, понимаешь, я вот слушаю некоторых проповедников, они говорят, этим двум пророкам будет дана такая власть, что они будут делать, что они захотят. Да не захотят они в том смысле огонь сводить с неба, чтобы кого-то палить. Это нереально, они будут проповедь Христа проповедовать, и совсем другого духа будет, нежели вот... А? Да, сжечь будет правда так, что они вот иногда проповедуешь и знаешь, что это от Бога, а в нем сидит какой-то червяк, как он злится, как он бедный выворачивается, готовый тебя побить. А представь, какая сила и власть у этих людей, что они будут просто как на сковородке со всей своей там... шелухой, которую они... Поэтому это не будет того. Естественно, что, ну, допустим, вот они, Евангелие Царства приступило к государству, а государство говорит, нет, у нас другая вера, вы к нам не пойдете. А, не пойдем, ну, не будет вам того, это, ну, как и в физическом мире. Но так, чтобы, как говорят, что там воду будут превращать в кровь. Да потому и будут превращать. Это же смысл-то какой, что в данном случае, ага, не хотите, значит, будете запрограммированы. Ваша кровь, это как раз и есть 666, которые, как говорится, нельзя выскочить из этого уже состояния.
Ну что, значит, время наше... вышло. Мы закончили 13 главу, и уже в следующую среду мы начнем уже 14 главы.
Удивительно, хоть бери сначала начинай, потому что кое-какие моменты мы не дотягиваем, и чуть однобоко идет у нас.
Ну что ты хочешь, чтобы у нас изменилось? Как ты хочешь?
Не, ну уже будем продолжать как есть, потом по-новому начнем.
А в чем однобокость?
Ну, понимаешь... Нету центрального стержня, что мы, как бы, что дает нам откровение.
Миш, я думаю, ты, как сказать, все нормально, мне кажется, вот именно то, как оно идет, так оно и идет, нормально. Я, как я говорил раньше, мы должны будем вернуться обязательно к началу, чтобы... Потому что, понимаешь, мы как бы, грубо говоря, мы ныряем в то, что мы раньше ну, совершенно по-другому видели это все. Вот практически все из нас, правильно? Мы думали одно и об начертании, и об ангелах, и об церквях. То есть, чтобы, например, получить это все в общем, нужно пройти, наверное, я уже говорил, надо будет возвращаться и не раз, и пытаться всю картину опять... ну, пересматривать, потому что я думаю, что когда мы пройдем всю книгу, вернемся назад, мы по-другому совершенно будем видеть это все. Поэтому ну, я лично думаю, что как оно идет, так оно идет довольно-таки неплохо.
Ну, ладно, ты наверху, тебе видней, но у нас очень серьезная опасность, он же маневрирует, сатана, чтобы он не сделал, чтобы мы что-то добавили и что-то убавили. Потому что мы тогда забуксуем. И нам надо тут очень внимательно... Ну, не знаю, давай уже, как ты говоришь, давай, ну, какое-то есть такое чувство, что, ну, главная мысль где-то проходит стороной, ее надо бы 100 раз повторить, чтобы она стала центральной, а мы время тратим, а она еще больше забывается.
Ну, может быть, я отчасти это моя вина тоже, потому что, опять же, только из-за того, что я ну, не имею... вот я больше как бы слушаю тебя и как бы уже пользуясь твоими откровениями, я ну, как бы тоже ну,
Ну, уже прогресс, ты стал больше соглашаться, то что поначалу ты...
Вообще... Я просто молчу.
А, нет, ты не молчи, ты давай, если что я не шучу. Так. Я... Потому что я же тоже не...
Я шучу, если я не соглашусь, я тебе об этом скажу, мне это не составит труда. Хорошо, ну, давайте тогда в следующей среды уже начнем 14 главу, там уже будут другие события. Для меня это очень интересно, очень, прям очень-очень интересно, прям сильно. Поэтому, если мы все вместе на это внимание обратим, может, толк какой-то будет. Да. Следующее воскресенье у нас хлебопреломление, правильно? Да. Ну, в это, вернее, в это, которое будет. По-английски, как бы.